Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» сегодня у нас епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря. Владыка, мы начали с вами в первой части программы о докторе Боткине говорить, и очень хотелось бы, чтобы вы нам чуть-чуть больше об этом человеке рассказали. Вы сказали, что он для вас пример, пример такой христианской
да,
жизни.
Да, совершенно верно. Потому что вот, прочитав все те материалы, которые нам были представлены, архивные, его дневники, он вел дневник, его письма, архивные данные, пред нами предстал образ человека, ну вот, с точки зрения христианина, близкий к идеальному. Вот, конечно, он был, может быть, имел какие-то слабости в своей жизни, но мы о них не знаем. Вот мы знаем только то, что вот с точки зрения христианской он исполнил свой долг христианина. Он был верным до конца своему служению. Он знал, что он идет на смерть. Он отказался, ему предлагали, как и другим, предлагали, так сказать, покинуть царскую семью. Он этого не сделал. Он остался верным своему долгу. Он воспринимал это именно как свою христианскую обязанность, как долг. Исполнять вот свое служение, служение царской семье. Вот он был действительно православным христианином, он не был старообрядцем, раскольником, вот, причем это подтверждено документально, и его отец, и его дед, они были православными христианами, помогали Церкви Христовой, вот, благотворили. И также он тоже, он помогал царской семье, организуя встречи со священником, службы, когда это было вообще возможно. Вот, литургии совершались, он вместе с ними, так сказать, говел, причащался с царственными мучениками. Поэтому, конечно, у нас не было никаких сомнений в его святости, в том, что он действительно страстотерпец, претерпел страдания вместе с царской семьей и должен быть причислен к лику святых. В комиссии это было принято единодушно.
Он еще один святой врач в наших святцах православных, и в этом смысле является наследником и святителя Луки, воина Ясинецкого, и апостола евангелиста Луки, например, да, и много еще других,
Пантелеймона, да, Космы и Дамиана.
Совершенно верно. Он как врач при этом тоже очень ярко проявился, хотя бы потому, что он начинал свое служение в Мариинской больнице для бедных, если я не ошибаюсь. Да. И когда уже был штатным лекарем при дворе, на добровольной основе продолжал да. в этой больнице для бедных свое служение. Это очень многое о человеке говорит.
Да, да. Я думаю, что надо, конечно, обязательно написать об этом книгу. Не только вот такое краткое жизнеописание, его краткое житие. А нужно, конечно, я думаю, что напишется. Не одна, может быть, книга, может быть, фильмы снимут. Потому что это человек выдающийся. Это человек, который может быть примером для очень многих сейчас.
Дай Бог, будем очень ждать, потому что это та биография, за которую хочется взяться, и через него, может быть, история в лицах же очень часто нам да. раскрывается, да, через него чуть лучше понять то сложное время, мягко говоря, сложное. Времена всегда сложные, да, но то время какое-то было совсем особое.
Ну вот, возвращаясь опять к фигуре Евгения Боткина, хочется спросить, а почему же тогда наряду с ним не были прославлены лица, которые сопровождали царскую семью? Вот фрейлина Гендрикова, лакей Харитонов, Демидова горничная. Они ведь тоже погибли вместе с царской семьей.
Дело в том, что мы, как я уже говорил, изучаем всю жизнь человека. Дело в том, что вообще есть такая проблема в отношении новомучеников, исповедников российских. Если, скажем, вот древние мученики или вот те же самые мученики китайские, которые мы только что вот тоже прославили к общецерковному почитанию.
Это те, которые в боксерском восстании принимали участие?
Да, совершенно верно. Вот они, так сказать, подвиг свой являли, так сказать, всем. То есть они были видны, это было зафиксировано, это было, так сказать, как бы понятно. То есть у них был выбор, вот, скажем, у тех же самых китайцев православных. Им предлагали, эти вот восставшие, вы можете отречься, отрекайтесь, приносите жертву нашим богам, вот, и вы сохраните себе жизнь, все, мы вас освободим, вы будете, так сказать, жить, как все мы. Вот. Это же было восстание против общезападного образа жизни, против, так сказать, вот, европейского, так сказать, такого вот влияния. И, конечно, так сказать, это до сих пор, кстати говоря, это является проблемой в возрождении православной церкви в Китае, потому что китайская власть очень болезненно реагирует на вот, прославление этих мучеников, потому что, ну, как бы они считают это восстание народно-освободительным, вот, это, так сказать, герои, и вдруг вот их жертвы, так сказать, оказываются вот...
вдруг, святыми.
Да, святыми, прославляемыми. Так вот, то, что касается новомучеников, то здесь совершенно иная ситуация. Мы видим только документы. Вот мы не знаем, как проходила жизнь его иногда. Вот мы не знаем, как обстоятельства кончины. И поэтому для нас очень важно, чтобы мы знали, и все, и церковь знала, о том, что этот человек был верен Христу до смерти, что он никого, никто не пострадал по его показаниям, да, что он никого не выдал, что он был человеком нравственным. Вот возник тоже, как возникла дискуссия вот как бы у нас на соборе, и она часто возникает время от времени, что, ну да, вот человек там, так сказать, ну, не выдержал каких-то там, пыток, там, какого-то там давления, да, что-то подписал там, вот, может быть, уже там в забытии в каком-то там и так далее. И,
ну, человеческая может, природа, иными
да,
словами.
Да, 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 но, может быть, он покаялся. Вот он покаялся, вот как апостол Петр. Он же, как сказать, отрекся от Христа, но потом покаялся. Вот. Но мы не можем поставить рядом человека, ну, допустим, тот же самый митрополит Кирилл, да, казанский, Петр, местоблюститель патриаршего престола, множество других архипастырей, пастырей, мирян, которые, вот мы видим в их, так сказать, вот их следственных делах, мученических актах по существу, мы не видим ничего, что препятствует. Мы видим исследователь. Это нужно исследовать. Это не то, что там какой-то вот такой поверхностный взгляд. Это нужно исследовать, понимать, кто это писал. Писал ли это он сам, писал ли это следователь, что это такое было. Это все, ну, вскрывается. Это человек опытному, который знает, как... методологию, он знает источниковедение, он понимает, как это все происходило. Открывается эта картина. И вот одна картина открывается, когда человек действительно был верным до конца, вот, никто не пострадал за него, от всех ложных обвинений он отказался, ничего не подписал. Вот. Кстати говоря, вот часто возникает вопрос о том, мы немножко отвлеклись, я уж прошу прощения, так сказать, от вопроса, но это очень важно, потому что часто очень возникает сомнение в том, а почему мы должны доверять тем документам, тем делам следственным, которые, в общем-то, вели безбожники, они там сами что-то писали, там, сами могли там подделать подпись. Надо понимать, что подделка подписи – это должностное преступление. А в те суровые годы должностное преступление каралось сурово. Мы знаем прекрасно, что многие из тех палачей, которые были причастны к гибели невинных людей, они потом сами, так сказать, тоже были расстреляны. Вот. Поэтому следователь не хотел себя подвергать такому риску. Он мог просто-напросто написать о том, что вот этот человек отказался от показаний, вот этот человек, значит, не пошел, значит, там, на какое-то сотрудничество, он не подписал, отказался от подписи там, и так далее. Это для него было гораздо легче. Это было труднее для этого человека. Это был подвиг, потому что его мучили, его там могли подвергать каким-то истязаниям и нравственным, там могли угрожать, допустим, его семье, там, детям или ему самому, мучили его самого. Но, тем не менее, он не подписал. Все, он чист пред Господом, он чист пред людьми, он, так сказать, он святой. А и рядом мы видим другое дело, в котором рукой этого человека подследственного, вписаны уточнения в показания, что вот да, вот такой-то, да, все совершенно верно, такой-то вот участвовал, такой-то входил в этот круг, он, значит, вот, значит, и причем эти данные написаны его рукой. И он сам пишет такие вещи, которые следователь видит, что следователь иногда, который, ну, просто, ну, понимаете, у них были свои шаблоны, у них были свои, так сказать, какие-то установки, и они вот под эти шаблоны, так сказать, загоняли всех. А тут, значит, совершенно другая история. Мы видим, что человек действительно церковный пишет. Он пишет то, что не мог знать следователь. Вот. И в этом случае, конечно, возникает очень сложная ситуация. Поэтому каждое такое дело мы смотрим очень внимательно. Мы, у нас люди есть очень опытные. Вот тот же игумен Дамаскин, который уже больше 20 лет, наверное, уже четверть века занимается исследованием вот этих дел, который сотни, тысяч дел лично изучил. Понимаете, ну...
Из архивов на Лубянке? Архив НКВД, в смысле?
Да, шире, да, да, совершенно верно. Да.
Парадокс,
и поэтому,
видите,
поэтому
какой,
конечно,
да.
Мы в этом случае, мы, конечно, откладываем, мы не можем. Мы не знаем, какие были обстоятельства, там, подделано, не подделано. Это нужно, так сказать, и графическую какую-то, графологическую, так сказать, такую какую-то экспертизу делать и так далее. То есть это нужно изучать множество других дел.
Но решение отложено на время?
Не, или... только, этого, не только этого человека, который пострадал, но и соседних дел, можно так сказать, выразить, которые, так скажем, потому что он мог бы в своем деле быть чистым, отказаться от всего, а в то же время быть свидетелем в другом деле и кого-то оговорить. И тот человек пострадал до смерти. Понимаете? Поэтому нужен весь массив изучать. Это работа очень сложная, трудная, непростая. И осложняется она еще и тем, что, к сожалению, вот наши российские архивы в последние годы недоступны. Вот особенно это касается тех дел, которые относятся к людям, которые сотрудничали, являлись секретными сотрудниками органов безопасности. Вот эти-то дела самые важные для нас, а они являются государственной тайной.
А почему до сих пор с них гриф не снят?
О, это не ко мне вопрос.
Это очень странно.
Вопрос, к сожалению, не ко мне. Вы знаете, я так приоткрою немножечко, как бы сказать, может быть, служебный такой вот, ну, можно сказать...
Особенность.
Ну, скажем, информацию, да? Ну вот, как бы ДСП, да, как говорят. Вот, у нас был опыт такой. Мы обращались, когда я уже стал председателем комиссии по канонизации святых, мы обращались в архивы соответствующие с просьбой. Понятно, что мы не можем сами, допустим, там какие-то дела изучать. Но дайте нам, пожалуйста, информацию. Да? Ну, вот, допустим, вот мы перечисляем имена, там, 10 имен. Вот. Ну, поставьте, допустим, какой-то условный знак, что вот этот человек, там, подчеркните, там, да, что вот, как бы, вот он, его не надо, так сказать, рассматривать в качестве святого. Вот, скажем, как-то вот так, опосредованно. Не надо, мы ничего не смотрим, мы не смотрим дела, мы вам доверяем, вы люди, так сказать, русские, там, тоже, может, православные и так далее. Ну, вот, там, сделайте нам знак, что этот человек, вот не надо его рассматривать. Что-то против него есть. Вот. Что же вы думаете? Мы специально дали, значит, имена тех людей, против которых мы знали точно, что есть информация, которая препятствует их канонизации.
Слукавили вы.
Они ответили, что они не имеют никаких данных. Понимаете? Зачем человеку рисковать своей, так сказать, должностью, своим каким-то там, там положением, там, не знаю, там, расположением начальства там, и так далее. Поэтому изучение архивов в России сейчас очень затруднительно. Но открылись архивы в Казахстане, открылись архивы в Украине. Вот, и я думаю, что обязательно нужно соответствующим комиссиям на местах в Казахстане, в Украине изучить эти дела, изучить, посмотреть. Потому что, к сожалению, вот множество дел у нас, ведь до где-то 2000 года, примерно где-то вот до первой половины 2000-х годов, 2005 примерно года, была возможность изучать все архивы были открыты. Но, к сожалению, в основном занималась этим Московская епархиальная комиссия. И поэтому среди прославленных святых больше всего московских. В свое время владыку Виналия даже упрекали. Ну, вот вы своих там, так сказать, прославляете. Так почему? Потому что они, извините, перелопатили сотни тысяч дел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Троицкий Панкратий, председатель синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Влаамского мужского монастыря, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы продолжаем здесь разговор о работе комиссии, которая занимается прославлением святых. Это все очень интересно. В 20 веке, почему я говорила о парадоксе, попробую закончить свою мысль, так получается, что именно следственные дела становятся сейчас основным источником информации о святых. Не свидетельства людей, которые наблюдали их подвижническую жизнь, не какие-то их собственные записи, а именно следственные дела. Я в свое время задалась вопросом, а почему, например, такой известный человек, как старец Зосима Захария, находящийся на Введенском кладбище, не прославлен. Очевидно же, что святой человек, и много о нем записей его духовных чад сохранилось, и чудеса есть, и много что еще. А мне объяснили, на него никогда, он был последним, кто покинул Троице-Сергиеву лавру, когда туда вступили большевики, мне говорят, на него никогда не заводили уголовного дела. Поэтому все, что о нем сказано, мы знаем из недостоверных источников, и проверить это невозможно. Вот такой ответ. Парадокс нашего времени, но тем не менее, да. Дай бог, чтобы архивы открылись, Владыка. Очень, конечно, этого хочется.
Да, но они откроются, конечно. Может быть, пройдет достаточно много времени, но они откроются. Они откроются, тогда откроется все. И поэтому мы сейчас не можем быть, скажем так, вот легковерными. Мы не можем доверять, в том числе, вот, скажем, только вот лишь следственному делу одному. Я, как вам говорил уже, кроме следственного дела вот этого человека, мы уже имели опыт такой. В его личном следственном деле нет ничего плохого. Вот. Но оказывается, что, скажем, в следственном деле другого человека, этот же самый, допустим, там, священник или там, мирянин, он оклеветал, свидетельствовал против другого человека. Ладно. Понимаете, то есть надо смотреть весь массив дел. Не только вот дело этого человека, надо все архивы изучать.
Да и вообще, можно ли доверять представителям вот этих безбожных властей, вы уже сказали об этом, которые вели вот эти протоколы, эти допросы, и тут большие сомнения.
А чему мы должны тогда доверять?
Я не знаю.
Если вот, я вам цена скажу, что у нас других материалов.
Вы же председатель комиссии.
У нас других материалов просто нет.
А вот
понимаете,
мы, да.
Конечно, я скажу так, что мы изучаем все материалы, не только, конечно, эти протоколы, потому что ведь человек мог бы, допустим, находиться в обновленческом расколе, в григорианском расколе. Да, то есть он мог быть просто вне церкви. Вот. В конце концов, он мог сложить себе сан, как тоже бывало. Он мог заниматься антирелигиозной деятельностью, раскаяться в том, что он был верующим и так далее. Уйти из церкви, в конце концов. Вот. А в то же время проходить по какой-то, скажем, религиозной тематике, что якобы входил в какую-то религиозную группу. Поэтому важно изучить всю его жизнь, всю. Вот, как бы от начала, там, его дореволюционный, так сказать, как он шел, какой путь, так сказать, какие-то, может быть, проповеди были опубликованы, какие-то его, так сказать, дела. Мы все изучаем. Вот, не только вот эти вот уже заключительные документы. Но я говорю, что других документов у нас нет. Если древние мученики все-таки были мучимы, так сказать, при людях других, при свидетелях, это было множество людей, которые наблюдали за этим, то здесь у нас только вот эти вот следственные дела. И они, эти дела, они ведь нам открыли действительно святых людей, новомучеников, множество, почти 2000. Почти 2000. И почему же мы сейчас вот этих вот людей безупречных, понимаете, которые не имеют никакого пятнышка, даже вот в этих, да, безбожных, там таких вот антирелигиозных, вот этих вот, как бы сказать, ну, сомнительных, там, как угодно назовите, этих вот состряпанных делах, но они там не имеют ни пятнышка. А мы почему же должны тогда сейчас рядом с ними ставить людей, которые, извините, этих пятен имеют много?
Да, это вопрос.
Поэтому давайте мы лучше сейчас воздержимся, подождем, когда будет уже все открыто, когда мы сможем получить доступ. Понимаете, парадокс. До сих пор у нас в России как бы два периода. До 17-го года и после 17-го года. Историки, ученые, архивисты, они имеют полный доступ ко всем документам, ко всем архивам, которые существовали до 1917 года. Поэтому почему после 17 года все закрывается? Вот это мне совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Уже давно умерли и сами эти люди, и даже родственники этих людей. Одной из причин, кстати говоря, закрытия архива было то, что родственники людей известных, ну, скажем, таких-то композиторов, поэтов, там, не знаю, писателей, да, когда открывались архивы, они сказали: вы что делаете? Образ этого человека сразу становится другим. Он, оказывается, сотрудничал с органами. Поэтому пришлось, так сказать, чтобы вот этот вот образ, так сказать, светлый образ там какого-то, допустим, знаменитого писателя там, или какого-то другого деятеля, не мерк, так сказать, не...
Ну да, а то ничего святого не останется.
Но это же,
поэтому,
с другой стороны, компромисс
определённый. Пошли неправильно, совершенно верно. Я считаю, что мы должны знать правду.
Владыка, еще хочется задать такой вопрос. Может быть, он покажется вам не совсем удобным, но, тем не менее, он волнует многих людей, кстати, меня в том числе. А почему сегодня мы видим, что иногда те или иные святые, вот, которые были прославлены недавно и были, и, так сказать, появились в православных месяцесловах, вдруг оттуда каким-то непостижимым образом исчезает? А как вообще происходит процесс деканонизации?
Деканонизации у нас нет. Это совершенно неправильное слово, его вообще даже можно не употреблять.
А как правильно сказать?
Правильно сказать так. Мы видим в материалах, в том числе и собора, рассматривался этот вопрос. Вот. Дело в том, что процесс изучения документов, связанных с жизнью людей, которые пострадали в годы советской власти от репрессий, в том числе и теми, кто включен в собор новомучеников, исповедников Церкви Русской, он продолжается. Я должен сказать, хотя, конечно, наверное, может быть, я не очень правильно, я надеюсь, что меня не услышат работники архивов, но у нас все-таки есть какая-то возможность небольшая, сохранилась. Вот. Ну, люди, так сказать, дают подписку, так сказать, люди давно работают, и они могут, так сказать, как-то вот изучать эти архивы и получать какую-то информацию. И получается вот информация новая, новые материалы, из которых мы узнаем, вот скажем, какие-то новые данные, которые препятствуют, которые являются препятствием. Мы не знаем достоверность этих данных, но и проигнорировать мы их тоже не можем. И поэтому в этом случае мы вот архиерейским собором приняли решение, вот, скажем так, общецерковное почитание и нахождение их вот в календаре общецерковном приостановить до времени, когда будут полностью открыты, нам доступны будут все документы, когда мы сможем полностью все это изучить, и тогда уже, так сказать, представить уже вот полную картину того, что на самом деле происходило. Вот. Но то, что касается, конечно, местно чтимых, вот, где-то почитаемых святых, где-то есть уже храмы, построенные в честь, мощи их там находятся и так далее, вот, то они, конечно, в этом случае ничего этого не, так сказать, ну, это продолжается, вот, до выяснения всех обстоятельств. То есть возникают вопросы, которые, может быть, вот были раньше недоступны, они, как бы сказать, ну, новые материалы, так сказать, выходят. Вот сейчас мне очень интересно то, что я с удовольствием и сам поработал, были наши, так сказать, члены комиссии, вот, наши ученые поработали бы в архивах Украины и Казахстана. Даже, наверное, Казахстана даже, может быть, интереснее, да, потому что, там очень много было репрессированных.
Там тоже все закрыто, да?
Нет, там открыли.
Там как раз возможно. В Казахстане, возможно, да, Украина, это открытая в этом смысле
поэтому
территория.
Поэтому я,
закрыто,
конечно,
у нас
буду обращаться
наши архивы
к комиссиям соответствующим, эпархиальным, чтобы они обратили на это внимание.
Владыка, а канонизация вообще, может быть, не всем понятно, как она происходит? Ведь мы же знаем, что святого человека прежде всего прославляет Бог. Прославление церковное – это уже следствие естественное. И есть святые, о которых мы ничего не знаем, но они при этом прославлены у Бога. А если, к примеру, вы говорите, что нет этого слова деканонизация, есть только слово канонизация,
да.
А как, что меняется в участи этого святого, если можно, конечно, так говорить, в тот момент, когда не только Бог его уже прославил, но и церковь тоже поняла, что да, к нему можно обращаться. И что тогда? Что, как это все выглядит? Что это за механизм такой богочеловеческий?
Ну, я бы не называл это механизмом. Я бы сказал, что это есть некие признаки. Вот. Ну, или, как современным языком выражаясь, критерии, которыми мы руководствуемся при определении, может ли тот или иной человек быть прославлен церковью нашей земной. Мы не знаем, прославлен он у Бога или нет. Иногда это, ну, скажем, в случае вот с мучениками, с новомучениками, это вот очень такой трудный вопрос. Вот, поэтому ведь, если, скажем, в эти требования, в эти критерии входит в том числе и наличие чудес, чудотворений посмертных, то тогда, конечно, вот это ясно уже, да, есть почитание народное, есть безупречная жизнь христианская, засвидетельствованная в источниках достоверных. Вот. И есть чудотворение. То есть мы тут уже как бы все понятно. Да, это человек святой. Вот. А в некоторых случаях, вот в случаях вот именно новомучеников, здесь как бы вот чудес-то ведь чудотворение не требуется при канонизации мучеников или новомучеников. Поэтому у нас здесь как бы вот основные источники – это как раз вот те материалы, которые нам доступны в архивах соответствующих служб.
Владыка, к сожалению, мы вынуждены заканчивать наш разговор. Вопросов еще осталось очень много. Ну, например, почему сегодня мы не наблюдаем массового почитания новомучеников? Что сделать церковь для того, чтобы подвиг новомучеников и исповедников стал широко известен церковному народу и масса других? Но
мы этими вопросами, надо сказать, в эфире часто задаемся, и когда к нам приходят гости, такие, например, как Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово, мы подробно на этих вопросах останавливаемся, пытаемся понять, что происходит. Ну, Владыка, вы к нам приходите тоже, пожалуйста, еще. Давайте будем вместе пытаться разобраться.
Да, и у нас будет возможность задать все те вопросы, которые мы в рамках сегодняшней передачи задать не успели.
Спасибо.
Спасибо вам. У нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» был Владыка Панкратий, епископ Троицкий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря. Это была программа «Светлый вечер». Ее провели для вас Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».